Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. В эти дни в Германии отмечают очередную годовщину отчаянного выступления и гибели членов студенческой антифашистской организации «Белая роза». В феврале 43-го, после распространения ими в Мюнхенском университете антигитлеровских листовок, призывавших к восстанию, члены «Белой розы» были арестованы и казнены. Нынешняя годовщина их гибели для нас – повод обсудить со знатоками некоторые проблемы современного молодежного антифашистского движения. В Мюнхене, где я долго жил, да и вообще в Германии, годовщина гибели героев «Белой розы», брата и сестры Шоль, Кристофа Пробста, Александра Шмареля и других событий, отмечаемые в общенациональном масштабе. Вспоминают их в эти дни и в других странах. О том, что значит сегодня антифашистское наследие «Белой розы», приглашенный профессор Йенского университета, удостоенный за заслуги в деле развития российско-немецких отношений Ордена Федеративной Республики Германия, Ирина Щербакова, говорит мне.
В последней листовке этих братьев Шоль там были такие слова, конечно, совершенно потрясающие, которые кажутся, что они вообще сегодня написаны, всегда могут звучать за свободу слова, за свободу убеждений, за свободу отдельных граждан, против произвола преступных властей, преступных государств. Вот это основа новой Европы. Это же было бы написано в последней листовке, которую они разбрасывали.
Ну а если сравнить «Белую розу» с современным молодежным движением и в Европе, и в России?
Во-первых, конечно, все-таки ситуация была совсем другая. Это была маленькая группа, в общем, интеллектуалов, в общем, университетских ребят, с одной стороны. С другой стороны, часть из них на своей шкуре уже почувствовала, чем это может все кончиться. Это уже были не разговоры, это уже шла война, и Ханс Шоль был на Восточном фронте, и он увидел, что тут творится. К чему все эти разговорчики привели? Он же и сам увлекался националистическими идеями в начале 30-х годов, еще мальчишкой, так сказать, будучи. Вот. И все-таки понял в последнюю минуту, спохватился, увидел, куда это идет, куда все это идет. Это был их акт, в общем, такого самосожжения в каком-то смысле. Конечно, принесение себя в жертву, потому что судьба их была для них очевидна. Это была маленькая группа, которая просто так сознательно пошла, чтобы вот выкрикнуть то, что не смогли молчать. Все-таки, я бы так сказала, что нынешнее, если говорить о каких-то параллелях, что, конечно, нынешнее вот это вот антифашистское движение, но тут, конечно, само слово немножко путающее такое, к нему все примазываются, оно замазано советской очень сильно пропагандой, когда все в эту антифашистскую корзину все туда бросали, начиная со сталинского времени и вплоть до брежневского и так далее. Слово, конечно, уже слишком девальвировалось, вроде бы так, во всяком случае, казалось в начале, когда вот появились какие-то первые такие группы, которые вдруг стали говорить, что они антифашисты, так казалось. Но постепенно вот стали очевидны те вещи, о которых я сейчас только что говорила, имея в виду «Белую розу». А именно, что вроде бы это все у нас еще пока цветочки. Вот этот вот жуткий национализм и такая совершенно ненависть к людям другого цвета кожи и другой национальности, и вот эти лозунги, что Россия вот именно под этими лозунгами с колен должна подняться. Вроде бы это еще не привело к таким страшным вещам, но тем не менее опасность-то очевидна.
Мнение германиста, историка Ирины Щербаковой, приглашенного профессора Йенского университета. Долгие годы наблюдающая развитие современного антифашистского движения в России, немецкая журналистка и историк Уте Вайман, сравнивая «Белую розу» и нынешних антифа, говорит мне.
Ну, «Белая роза» была довольно специфической организацией, да, вот, ну, собственно, у них бэкграунд христианский, да, это люди, вот, которые воспитывались, как бы, ну, в христианских семьях, как правило, вот, и мне кажется, это в данный момент очень важно, потому что там проявлялся гуманизм. гуманистские взгляды, вот, и они направляли свою деятельность в первую очередь как-то против преступного режима. Ну, это понятно, потому что как бы немецкий нацизм, вот это был, в общем, довольно сильный режим, и они пытались просветить вот народ и просто, ну, как-то создать как бы некую волну против режима. Я думаю, сегодня ситуация коренным образом изменилась именно потому, что борьба ведется не столько против нацистского режима как такового, сколько против нацистских, фашистских идеологий, следов идеологии вот в обществе. Сегодня у нас как бы другая ситуация. Сегодня, с одной стороны, вот антифашизм – это как-то более признанное явление. Ну, мало кто скажет там в открытую, что как-то борьба с фашизмом – это плохо. Но, по крайней мере, ну, официальные представители власти, да, или люди известные, скажем, вот таких вот занимающих там посты и должности там в политике, вот, и не только, они не скажут там, что, собственно, антифашизм – это плохо. Но, тем не менее, современные антифашисты, конечно, и сталкиваются как бы с проблемами, он не всегда находит понимание у людей. Оно зависит от того, как бы какие-то антифашисты, потому что антифашистов очень много разных. И здесь, и там, собственно. Это зависит от того, как бы с кем человек борется. Борется ли он с правым насилием на улице, или борется он с правыми мыслями в головах у людей.
Живущая сейчас в России немецкая журналистка Уте Вайман. Мнение современных российских антифа по обсуждаемому нами вопросу я попросил выяснить мою питерскую коллегу Татьяну Вольтскую.
Антифашистов в Петербурге найти не так-то легко. Они не то что скрываются, но, скажем так, предпочитают не светиться. И такая тактика в последнее время приносит плоды. Именно им удается организовывать время от времени летучие протестные акции, не согласовывая их с администрацией и практически не имея сложностей с милицией, которая просто не успевает до них добежать. Кто они, современные русские антифашисты? Похоже ли их движение на движение их западных, например, немецких единомышленников? Говорит член Петербургской антифашистской ассоциации Борис Габе.
Да, пожалуй, похоже, насколько я, конечно, могу судить. Хотя, может быть, есть определенное отличие, связанное с тем, что оно как бы более оборонительный характер носит, чем в Германии. Похоже в том смысле, что активную роль играют анархисты, в первую очередь. А не похоже тем, что оно, пожалуй, что родилось как движение самозащиты от агрессивных нападений нацистских группировок. Или, по крайней мере, если не родилось, то развилось.
А если взять немецкий антифашизм в исторической перспективе, есть что-то общее?
Нет, тут вообще ничего общего нету. Это скорее похоже на то, что Германия родилась после 68 года. Вот так. После 68 года в Германии, как и по всей Западной Европе, родилось движение, которое, в общем, большей частью все называют новыми левыми. Анархисты там играют огромную роль, но это не совсем классические анархисты, это более, так сказать, современные их ипостась, но они играют огромную роль, как некое такое антигосударственническое, антибюрократическое движение. Здесь у нас примерно то же самое. А то, что было в Германии в 20-е годы, это столкновение скорее нескольких огромных партийных машин, нацистской, коммунистической, социал-демократической и других. Так что там несколько другая была картина, общество было ориентировано душой на то, чтобы включиться в поддержку одной из этих машин. Другая совершенно была ситуация. Конечно, как некая ссылка, некая апелляция к прошлому, это все есть, но, на мой взгляд, это совершенно принципиально разные вещи. Мне трудно судить, что сейчас происходит в Германии, но все-таки, насколько можно понять, это движение, в первую очередь, антибюрократическое, и во вторую очередь, связанное с борьбой против тех, кто исповедует, скажем, крайне это российские идеи в их национал-социалистическом, ну пусть трансформированном виде. У нас нечто похожее.
Тот же вопрос, на кого похожи сегодняшние антифашисты, я задала яркому представителю петербургского движения «Антифа» Олегу Смирнову по прозвищу «Раш».
Похоже на сегодняшних европейских. То есть, ну, практически, когда мы начинали, мы, в общем-то, всю свою практику, и теорию, и внешний вид, символику, ну, в общем, очень много копировали с Запада, просто потому что неоткуда было. Скорее всего, мы очень-очень похожи на современных немецких, французских и прочих.
Олег Смирнов говорит, что раньше антифа были не прочь поколотить скинхедов, и это приносило плоды. Кто-то пугался и уходил с улицы, но теперь тактика меняется.
Теперь в основном стараются дальше пропагандой заниматься. Создать у молодежи более приятную альтернативу. Молодежь-то в основном ведется не на идею, а на субкультуру, на красивые картинки. Ну, мы стараемся создать другую субкультуру, которая была бы более привлекательной для молодежи.
То есть важнее всего ботинки?
Это важнее всего. А дальше уже зависит от того, насколько человек попадает сильно в эту среду, он уже начинает задумываться о идеологии.
Таким образом, теперь Антифа предпочитает действовать методом вытеснения субкультур. Можно сказать, заменяя яд антидотом.
Это был материал Татьяны Вольской из Петербурга. Уте Вайнман не разделяет мнение о первостепенной важности ботинок. Главное, по ее мнению, в другом.
В России, где, безусловно, фашистски настроенных людей вот больше, чем антифашистски настроенных. Да, и тем более среди тех, кто вот готов активно бороться. Да, и вот мы знаем, там, что вот в России вот каждый год совершается огромное количество убийств на расовой национальной почве. Антифашисты ведь не убивают, а фашисты убивают.
И при этом и те, и другие могут ходить в одинаковых ботинках. Радио «Свобода». В эфире выпуск программы «Разница во времени», посвященный прошлому и настоящему антифашистского движения в Германии, России и других странах. Важно, думаю, хотя бы кратко определить масштабы обсуждаемого явления в России. По оценкам участвующей в этой передаче Уте Вайнман, в России активных антифа около 1000, может, несколько больше. Речь не идет о членах проправительственных молодежных объединений, декларирующих свой антифашизм, но дальше этой декларации не идущих. Неонаций и национал-экстремистов здесь в разы больше. Но все-таки для страны со 142-миллионным населением это капля в море, правда, очень ядовитая капля. И часто, не всегда даже индифферентная к схваткам антифашистов и неофашистов масса сторонних по отношению к ним россиян просто может различать их. Кажется, что и внешне, и по бойцовским приемам, и по музыкальным пристрастиям они неразличимы. Уте Вайнман.
Ну, это вот когда человек не вникает вот в суть вот проблемы, то действительно как бы чисто внешне может получиться такое впечатление. На самом деле, вот внешнее сходство объясняется очень просто. Эта скиновская внешность, она возникла раньше на Западе, и раньше это движение скинхедов, так называемых, да, оно изначально не было фашистским. Это уже вот фашисты вот потом, они просто переняли вот эту как бы добычу одеваться. И в России сегодня вот действительно вот большинство, ну, так называемых скинхедов, просто я не люблю использовать на самом деле вот это слово по отношению к праве, но я знала, что оно часто используется. То есть это люди, вот, которые переняли вот именно вот внешнюю манеру как бы одеваться. Многие вот действительно, ну, считают, что да, есть внешнее сходство, и раз есть внешнее сходство, значит должно быть и внутреннее сходство. Но это действительно ошибочно.
Еще одна проблема, затрудняющая стороннему наблюдателю идентификацию современных антифа, их музыкальные пристрастия. Слово Татьяне Вольской.
Фашисты и антифашисты в России, да и во всем мире, существуют не только в политическом, но и в культурном пространстве. Понятно, что это пространство наполнено разными течениями, веяниями моды, мифами. Один из самых распространенных мифов – любовь неонацистов к немецкой рок-группе «Рамштайн», говорит известный петербургский рок-музыкант, лидер группы «Телевизор» Михаил Барзыкин.
Немецкого языка я не знаю, поэтому с текстами я не знаком. Музыка, в принципе, сделана как «Мерседес», в том смысле, что все хорошее немецкое туда записано. Вот определенная технологичность ритма, такая технократичность. характерная для нации. Вот эти тяжелые гитары, которые достаточно жестко звучат, тоже, которые не играют ничего лишнего, что тоже такая некая надежность, умеренность. В общем, готические хоры женские на заднем плане. То есть все вот эти штампы китчевые, которые определяют немецкую принадлежность, там присутствуют. Поэтому это очень хороший, качественный немецкий экспортный продукт, в первую очередь, Рамштайн. И очень хорошо продающийся по всему миру, потому что в нем сосредоточена максимальная немецкость.
Не несет ли в себе эта самая немецкость каких-то легких следов нацизма?
Мне кажется, что наоборот. Дело в том, что музыка, например, которую слушают фашисты и антифашисты, по форме очень похожа. То есть это всегда хардкор, это тяжелая гитарная музыка в большинстве случаев. Ну, если наши националисты, фашистующие, любят, чтобы там обязательно еще присутствовала какая-нибудь разухабистая народная балалаечная мелодия на заднем плане, или там Людмилы Сенчина, или Толкунова, и вот такая псевдонародность, но все остальное, страшные выкрики, поднятые руки, черные одежды характеризуют, по крайней мере, из того, что я знаю, и тех, и других, и антифашистов, и фашистов, и как молодежное движение. Конечно, антифашисты возникли, я так понимаю, как ответ, как некий слепок международного антифашистского движения. В общем, там, наверное, и тексты поумнее, да и, в общем, в целом, ребята поинтеллигентнее. Я спрашивал, интересовался как-то так косвенно, мне сказали, что они очень похожи по методам действия и напоминают временами просто две враждующие подростковые группировки. Антифашисты могут долго караулить фашиста и его избить. Это особенно проявляется где-то в спальных районах, там действительно вот как бы фашисты на антифашистов ходят буквально отрядами.
Один из заметных представителей антифа, которого даже называют основателем движения, Олег Смирнов, больше известный под прозвищем «Раш», совершенно не согласен с тем, что антифашисты хоть в чем-нибудь могут походить на фашистов.
Это активная самозащита, а не нападение. А как бы нацисты, они нападают именно.
Вообще-то Олег Смирнов признается, что больше тяготеет к анархистам, чьи культовые книги – это книги Кропоткина, Бакунина, Льва Толстого. Что же касается музыки, то он признает, музыка в молодежной культуре имеет очень большое значение.
Естественно, что культурная музыка играет очень важную роль, в том числе мы играем музыку, которая, надеемся, будет нравиться молодежи больше, чем нацистская музыка. У меня есть группа, я играю, называется группа «Бригадир». Есть группа «Клоунс» из Кирова, тоже антифашистская. На самом деле очень много групп.
Из так называемых нацистских групп Олег Смирнов смог назвать только группу «Коловрат», теперь уже запрещенную. Что же касается группы «Рамштайн», то здесь он солидарен с Михаилом Барзыкиным.
Нет, это, я не знаю, кто это придумал. Может быть, даже они сами придумали, чтобы какой-то пиар вокруг себя создать. Вообще об этом говорили, но, естественно, они никакого отношения к нацизму не имеют.
Несмотря на все разногласия, на все «но», Михаил Барзыкин считает себя по убеждениям, безусловно, антифашистом.
Другое дело, что настолько там, видимо, разный народ пока. То есть одно дело там Тимур Кочерава, который, насколько я понимаю, был человеком, в общем, интеллектуалом молодым и занимался еще и благотворительной деятельностью какой-то, и еще и музыкой, и учился на философском факультете. Это, наверное, такое интеллектуальная часть антифашистов, как он представлял. Вот такие люди, конечно, я и общался с такими. Да некоторые, кстати, нацболы являются таковыми, невзирая на то, что их обвиняют в фашизме. Вот, а низший эшелон антифашистов, там, наверное, у многих присутствует некая каша. Вот идея равенства, ну, конечно, идея наказания фашистов. Недаром и в те, и в другие группировки входят футбольные фанаты. А вот что касается идеологически там подкованных, интеллектуально развитых ребят, да, вот судя по акциям, которые они в последнее время проводят, вызывает очень приятное ощущение такое.
Больше всего Михаила Барзыкина привлекают бесстрашие и нестандартные организационные находки, выход на акции в незапланированных местах. Но интересно, он замечает, что антифашисты бывают разные. Фашисты, по логике вещей, являются их антиподами, а вот музыкальный язык у них все-таки удивительно похож.
Невозможно всех сравнять, тех, кто называет себя антифашистами. Наверное, это все-таки разные слои и разные антифашисты. Судя по тому, что Тимур Кочерава сам играл в группе, и играли они вроде бы тоже тяжелую музыку, насколько я слышал. Наверное, все равно это как бы атрибут молодости и атрибут некого несогласия с порядком вещей и у одних, и у других, а это требует энергичной подачи, в том числе и вот этого звукового давления, тяжелых гитар и каких-то, в общем, яростных эмоциональных выплесков музыки. музыкальных. Поэтому тут ничего удивительного нет. Это, наверное, такой вот просто язык. Язык молодых, очень мне близкий и понятный.
Этим языком Михаил Барзыкин периодически пользуется и сам.
Я был удивлен, когда мне сообщили люди, разбирающиеся в этом во всем больше меня, что меня держат за своего и те, и другие. Уважают. Фашистам кажется, что песня «Твой папа фашист», она про них. Антифашистам вполне справедливо кажется, что эта песня антифашистская. Поэтому можно увидеть иногда несколько отморозков на концерте, которые на этой песне скидывают руки в приветствии. В общем, тут, как говорится, каждый понимает, как умеет. Поэтому я думаю, что для них и существуют, конечно, западные группы, которые несут эти идеи. У нас, я думаю, что они могут примкнуть ко многим группам, которые не являются фашистскими. Будь то «Алиса», будь то «Ария», группы с неким пафосом.
Ну а антифашисты?
Существуют, конечно же, свои группы, своя какая-то тусовка в Питере, которые вот антифашистские тексты, антифашистская направленность. Но у мира, я думаю, все равно в первую очередь находятся на Западе. Это представители вот антифашистского хардкора, металла. Есть масса групп, которые объединены по этим признакам.
Вы упомянули группу «Алиса».
Я думаю, что некоторые антифашисты могут их воспринимать за своих. И фашисты тоже, кстати. Потому что фашисты, например, используют их песню. Я говорю, это удивительная ситуация, когда, видимо, сама эмоция, что ли, или какое-то непонимание. Вот песня «Небо славян» периодически ставится на националистических сборищах, на магнитофоны и звучит там через репродукторы. «Небо славян» — такая песня патриотическая, на грани с нацизмом, и я об этом даже говорил самому Кинчеву, но он был убежден, что он в песне все объяснил, и его неправильно не поймут. Но, тем не менее, факт остается фактом. На улицах Петербурга во время собрания там Славянского союза, еще каких-то вот таких организаций, звучит периодически песня Кинчева «Небо славян». Ну и действительно, вот визуально это очень трудно, если не считываться в тексты, а тексты обычно на концертах слышны плохо, потому что идет грохот, это очень похоже. И те, и другие могут быть лысыми, в черных рубашках, выкидывать кулаки вперед. По форме это очень похоже.
Я небольшой специалист в рок-музыке, но суждение это кажется мне очень интересным. И это, безусловно, повод для кого-то улыбнуться, для кого-то насторожиться.
Неонаци и антифа вчера и сегодня. Над этим выпуском программы «Разница во времени» работали в Питере Татьяна Вольская, в Праге продюсер Андрей Амочкин и ведущий программы Владимир Торц.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Здравствуйте, в Москве 8:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Российское оппозиционное движение «Солидарность» сегодня проведет в Москве первый митинг. Главная тема акции – экономический кризис и положение в стране. По мнению оппозиционеров, решение нынешних проблем в России следует начать со ставки правительства. Совет Европы призвал Россию обеспечить полное и эффективное расследование убийства Анны Политковской. Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам свободы прессы Эндрю Макинтош заявил, что завершившийся в Москве судебный процесс по делу Политковской оказался полным провалом. В Сочи в одном из строительных вагончиков обнаружено взрывное устройство, передает Интерфакс. Накануне при взрыве в бытовом вагончике погиб один рабочий, еще один получил ранение. Следственный комитет при прокуратуре не исключил, что причиной взрыва могла быть бомба. В Северодвинске Архангельской области в пятницу был арестован тираж агитационных материалов, которые подготовлены коммунистами к выборам в областную думу 1 марта. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Китай, где проведет переговоры с китайским руководством. Клинтон заявила, что вопросы соблюдения прав человека не должны заслонять возможности решения проблем экономического кризиса, изменения климата и укрепления безопасности. страны НАТО призвали Украину продолжать военную реформу, несмотря на экономический кризис, который оказывает серьезное влияние на возможности государства. Военный суд США в Германии приговорил к пожизненному заключению военного врача, обвиняемого в причастности к убийству 4 иракских пленных. Европейские законодатели, находящиеся с визитом в Минске, считают, что настало время отменить запрет на передвижение белорусских официальных лиц. На юге Афганистана при подрыве на фугасе погибли 3 военнослужащих сил международной коалиции. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. У микрофона Владимир Тульц. В эфире очередная передача из цикла «Скорость стука. Доноса». Ее герой – советский простой человек, выступающий в жанре доносов сразу в нескольких ипостасях. Как автор, как объект описания и жертва, как получатель доносов и как субъект, призванный вынести вердикт по полученному от доносителя сигналу.
Разносятся песни все шире, и слава повсюду везде, о нашей единственной в мире великой советской стране. По полюсу гордо шагает, меняет движение рек, высокие горы сдвигает советский простой человек. Высокие горы сдвигает советский простой человек.
Документы, с которыми мы вас сегодня познакомим, хранятся в архиве одного из крупнейших провинциальных городов России, в городе М. Так назвал свое сочинение, в котором они использованы, участник нашей сегодняшней передачи, пермский историк профессор Олег Лейбович. Там же, в городе М, живут и некоторые из сочинителей этих бумаг, их персонажи, а также их дети и родственники. Это типичная незавершившаяся история, и из уважения к этому обстоятельству некоторые упоминаемые в документах имена мы обозначим лишь начальными буквами. А вот имя города М, пожалуй, можно расшифровать. Это Молотов, бывший Молотов, ныне и до того Пермь. Итак, 1947 год. Город Молотов. Второй секретарь обкома Семенов Афанасьевич Антонов в соответствии со своим высоким партийным чином избирается в Верховный Совет РСФСР. Но проживающая в городке Канаш Чувашская АССР простая советская учительница Суханова М.А. опознает в нем сына местного фабриканта и немедля сигнализирует в ЦК. Назначается проверка.
Все опрошенные утверждают, что отец Антонова, Антонов Афанасий Антонович, появился в городе Канаш в 1913-14 годах из деревни Енешкосы Цивильского уезда. Сначала он поселился в доме своего родного брата Филиппа, затем очень скоро купил дом у лесопромышленника Игнатьева и переселился в него. Сейчас в этом доме, к которому сделан пристрой, размещен финансово-экономический техникум. Уже до прибытия в Канаш Антонов занимался скупкой и продажей мочальных изделий, а в Канаше развил эту деятельность до внушительных размеров. По архивным данным налогового отдела Цивильского уезда автономной Чувашской ССР, в 1926 году оборот торгового предприятия Антонова составлял 100 тысяч рублей в год.
Как явствовало из материалов последовавшего расследования, будущий секретарь обкома, сын этого оборотистого крестьянина, довольно рано осознал, что при советской власти хозяйство отца счастья ему не принесет, и довольно рано ушел из дому, а происхождение свое скрывал.
«Я уехал, зная, что сыном кулака мне нельзя будет учиться. Когда я поступил на железную дорогу, меня уволили через 5 дней. «Я виноват, что при вступлении в партию не указала о фактах торговли отца в 1923-27 годах. Я не знаю, как это объяснить. Я искренне говорю, не набрался силы воли сказать об этом факте».
Секретари обкома, как известно, входили в номенклатуру ЦК. Решение по доносам на них могли принять лишь в Москве, на Старой площади. Туда и направился шеф Антонова, первый секретарь обкома Хмелевский, стараясь не только спасти подчиненного, но и себя обезопасить.
«Я имел беседу с секретарями ЦК партии, товарищами Кузнецовым, Ждановым. Молотовская партийная организация считалась и считается одной из виднейших организаций нашей страны. Я вместе с товарищем Гусаровым выдвигал товарища Антонова. Мы в течение нескольких лет радовались, когда видели, человек растет. Оказалось, у него не хватило мужества, честности сказать хотя бы при выдвижении кандидатом в депутаты, чтобы это дело могли исправить. Но что же сделаешь теперь? Я должен больше сказать. Если товарищ Антонов раньше сказал при вступлении в партию или когда брали в обком, как говорит товарищ Кузнецов, мы бы подумали, стоит ли его с партийной работы освобождать. Когда же в последний момент выборов, сейчас его оставлять на руководящей партийной работе невозможно».
Вообще-то за сокрытие социального происхождения могли и с партии вышибить. Но, видимо, в ЦК проявили гуманизм, а обком подчинился.
За то, что товарищ Антонов С.А. оказался нечестным перед партией, скрыл при вступлении в ВКПБ, в дальнейшем при выдвижении его в обком ВКПБ свое социальное происхождение из семьи крупных торговцев, считать невозможным оставлять его на работе второго секретаря обкома, освободить товарища Антонова от обязанности второго секретаря обкома, объявить строгий выговор товарищу Антонову с занесением в учетные документы за скрытие своего социального происхождения, просить ЦК ВКПБ утвердить данное постановление.
Ну вот это, так сказать, документальный конспект истории. А теперь я хочу задать вопрос исследовавшему ее нашему гостю Олегу Лейбовичу. Прямо как на следствие. Что вы можете сказать по существу обсуждаемого дела?
Ситуация была немножко странной. Антонов был звездой восходящей. Человеком, видимо, был очень дельным. Во всяком случае, когда его снимали, никто дурного слова не сказал. Спину камешка не бросил. Был он, кстати, человеком очень молодым. Ну, там, 30 с небольшим. И, по всей вероятности, продолжал бы расти дальше. Ну, вот если бы не сорвался на выборах в Верховный Совет. Дело в том, что партийные работники, в общем, были тогда людьми закрытыми. И биографии их особенно не публиковались в газетах, кроме одного случая. Вот пошел человек избираться в депутаты, и плакатики висели. И надо же, беде случиться. Нашлась знакомая, фактически односельчанка, которая решила, ну, вот, совершить геройский подвиг. То есть очистить Верховный Совет от сомнительных элементов. Ну, здесь, кстати говоря, мы сталкиваемся с одним любопытным явлением. Маленький человек смотрит снизу вверх на человека большого и видит, да он вот не настоящий.
Стоп, это интересно, это нужно осмыслить. Доносчица, училка Суханова, маленький человек, воспетый еще в классической русской литературе. Этакий Акакий Акакиевич, forever. Думаю, многим, кому со школьных лет вдалбливали по ошибке приписываемую Достоевскому фразу про то, что «все мы вышли из гоголевской шинели», стоит сейчас осознать, что стащенная с Башмачкина людьми с усами шинель через какое-то время оказалась на плечах у другого усатого человека. А маленький советский человек именно из этой сталинской шинели и вышел. Мне кажется, Сталин это чувствовал. Именно поэтому так тепло говорил он на роковом февральско-мартовском 37-го года пленуме ЦК об одной из сонма этих маленьких людей, бесстрашной стукачки Николаенко.
Пример с Николаенко. О ней много говорили, и тут нечего размазывать. Она оказалась права. Маленький человек Николаенко, женщина, писала во все инстанции. Никто внимания на нее не обращал. А когда обратил, то ей же наклеили за это. Потом письмо поступает в ЦК. Мы проверили. Но что она пережила и какие ей пришлось закоулки пройти для того, чтобы добраться до правды. Вам это известно. Но ведь факт, маленький человек, не член ЦК, не член политбюро, не нарком и даже не секретарь ячейки, а просто человек. А ведь она оказалась права. А сколько таких людей у нас, голоса которых глушатся, заглушаются? За что ее били? За то, что она не сдается так, мешает, беспокоит. Нет, она не хочет успокоиться. Она тыкается в одно место, в другое, в третье. Хорошо, что у нее инициативы хватило. Ее все по рукам били. И когда, наконец, она добралась до дела, оказалось, что она права. Она вам помогла разоблачить целый ряд людей. Вот что значит прислушиваться к голове низов, к голосу масс.
Снова вопрос к гостю передачи, профессору Лейбовичу. Олег, в вашем исследовании истории большого уральского города М маленькому человеку уделено немало места. Что вы можете сказать о нем в контексте нашей передачи?
Маленький человек – это, конечно, ярлычок, символ. Какая-то часть такого изобретенного большого социального мира. Путать его за простотой, термин, конечно, простой, но вообще вроде взгляд ребенка. Дети же сначала различают большой и маленький, ну, там, по силе, по размерам. Но простота здесь кажущаяся. Дело в том, что маленький человек всегда в некоторой оппозиции находится к человеку крупному, большому. Иногда кажется, что товарищ Сталин на себя примерял эти формулировки. У него же есть и про себя. Что Сталин? Сталин человек маленький. Это когда они там с оппозицией сражались. Так вот, маленький человек всегда в паре с большим человеком. А вот где эта пара существует? Только в структурах, только в системах аппарата. Только во властной организации. То есть маленький человек – это не рабочий с крестьянином, который там трудится на фабрике или в колхозе. Он, кстати говоря, может при этом быть знатным человеком. Знатные люди советской страны – это ведь тоже известный термин тех же времен. А маленький человек – это чиновник. На самом деле что-то вроде Акакия Акакьевича, который на своего генерала посмотрел и сказал: «Генерал-то ряженый». В его красной подкладке есть какие-то другие цвета и другие какие-то заплаты. Самые-то ведь проникновенные слова о маленьких людях Сталин ведь говорил на февральском пленуме, февральско-мартовском, в 1937 году.
Да-да, про Николаенко.
Он тогда, кстати, потом замечательную фразу произнес, Хрущева она есть, что, конечно, маленький человек все про большого-то знать не может. Ну, угол зрения другой. Не все и показывает. Но даже если он вот там, в 90 случаях ошибается из 100, а 10 случаев у него правдиво, этого вполне достаточно.
Так и действовали. За это и поплатились. Радио «Свобода». Документы прошлого, в которой вы слушаете сегодня очередную передачу из серии «Скорость стука. Доносы». Наш главный сегодняшний герой – маленький человек великой страны Советов.
Всех лучше советские скрипки на конкурсах мира звучат. Всех ярче сверкают улыбки советских веселых девчат. Америка снова открыта, сквозь холод, туманы и снег. В нее прилетел деловито советский простой человек. В нее прилетел деловито советский простой человек.
Итак, сюжет номер два. История, нисходящая к маленьким людям большого провинциального города М, то есть Молотова. Ныне, как и прежде, это Пермь, нисходящая из столицы. Летом 47-го в Москве состоялся изобретенный Ждановым первый суд чести над профессорами Клюевой и Роскиным, обвинявшимся в том, что они, лишившись патриотического чувства, под воздействием тщеславия, честолюбия и преклонения перед Западом, передали туда рукопись своей книги «Биотерапия злокачественных опухолей». На самом деле это было осуществлено по решению медицинского начальства из санкций партийного, мотивированных желанием получить за рукопись книги оборудование для исследовательских лабораторий. Позднее, почувствовав изменение настроения в Кремле, все санкционировавшие обмен от своих решений отреклись. Но к тому времени уроженец Перми Василий Васильевич Парин, академик-секретарь Академии медицинских наук СССР, уже обмен осуществил. В феврале 47-го его за это, как американского шпиона, арестовали. Всю эту историю Кремль решил превратить во всесоюзный показательный урок патриотизма и опасности, как выражался Жданов, пресмыкательства перед Западом. По стране разослали соответствующее закрытое письмо ЦК, предназначенное к зачтению партактивам и коммунистам, работавшим в вузах. По-особому прочли его в Молотовском мединституте, считавшемся вотчиной семейства Паринах. Там многие годы профессорствовали отец и брат обвиняемого в шпионаже медицинского академика, покровительствовавшего этому заведению. Теперь арестованного, а заодно и его родню, надлежало обличать. Партию первой скрипки в этом взяла на себя товарищ Г., у которой с семейством Паринах были давние счеты. Да и свой семейный интерес в паринской вотчине тоже был. Товарищ Г. не только директорствовала в Молотовском институте эпидемиологии и микробиологии, но и устроила туда на работу консультантом своего мужа, а затем и сына. На проработочном партсовещании она выступила с большой речью, о содержании которой представитель обкома сообщил своему начальству следующее.
«Вся семья Париных – фашистская семья. В подтверждении этой мысли она говорит, что старик Парин был членом Черносотенного союза Михаила Архангела. Его старший сын, так далеко поднявшийся по служебному положению, оказался под лицом шпионом. Младший Парин Борис Васильевич, работающий в настоящее время профессором Молотовского медицинского института, напечатал фашистской Германии в журнале, называется журнал, но я не запомнил его название, статью, в которой говорится, что биология подтверждает научность расовой теории фашизма, что людей по расам разделяют различные группы крови. Товарищ Г. выражает сомнение в естественной смерти старика Парина. Она высказала предположение, что он отравился, узнав о провале своего сына. Продолжая, она говорит, что Парины, опираясь на высокое положение старшего сына, чинили произвол и командовали в Молотовском мединституте. По их настоянию, совершенно неправильно, ученый совет мединститута отстранил от руководства клиникой профессора Шац, который 13 лет руководил этой клиникой. Профессор Шац – превосходный хирург, член партии с 1924 года. Во время войны не отходил от операционного стола, работал до полного изнеможения, спас много жизней бойцов. И вот такого человека, только по формальным данным, что он не защитил докторскую диссертацию, отстранили от руководства клиникой. Диссертацию же он пишет и скоро закончит. Клинику передали старику Парину, который и до нее имел свою клинику. Опираясь на авторитет старшего брата и при его помощи, Борис Парин очень быстро и легко стал доктором медицинских наук. Есть основания думать, что в своей диссертации он использовал труд ассистента своего отца, врача Шипова. По заявлению товарища Г., Парины создали нездоровую атмосферу в мединституте. Она продолжается и сейчас, так как Борис Парин является там заместителем директора по научной части. Обком партии, говорит товарищ Г., хорошо относится к ученым, но к некоторым из них излишне доверчив. Ведь вот профессора Пшеничников и Рейхер получили сталинских лауреатов по представлению Парина, который работал в Академии наук. А сейчас препарат, изобретенный Пшеничниковым и Рейхером, с производства снят. Товарищ Г. заключает свое выступление мыслью о том, что в медицинском институте, где царствовала династия Париных, следует обстановку оздоровить и особенно восстановить профессора Шац в правах руководителя клиники. После того, как участники собрания разошлись, товарищ Г. обратилась ко мне с вопросом, не следует ли ей обо всем, о чем она тут говорила, написать в ЦК. Я спросил ее, почему же в ЦК. Она ответила, что здесь ведь все об этом знают, но ничего не предпринимают. Я посоветовал ей написать в обком партии и сказал, что в обкоме партии ни одного серьезного заявления без рассмотрения не оставляют. Товарищ Г. сказала, что напишет свое заявление в обком ВКПБ.
Свой донос товарищ Г. в обком написала. Ну а о том, что в результате получилось, да и всю историю, я попрошу прокомментировать профессора Олега Лейбовича.
К
клановых битов, которые в те далекие времена были фактически вовлечены множество всякого рода работников, время от времени какой-нибудь из противоборствующих сторон, выпадала счастливая карта. Из противного клана органы изымали такую вот фигуру. Что-то наверху пошатывался, скользил и падал. Вот уж тогда возникал такой шанс, который не упускали. Немедленно обвинить всех своих противников в связи с этим павшим деятелем, запачкать, присочинить им злые умыслы и коварные происки, и в конце концов победить. Причем вот здесь победы могли быть вполне материальные. Должность, статус, место. Дело в том, что ситуация была в Молотовском мединституте, который находился, конечно же, под покровительством заместителя министра здравоохранения Парина. Там работал его отец, умер незадолго до этих событий, там работал его брат, кстати, тоже профессор. Кто-то к кому-то, они переходили дорогу, скорее всего, ненароком. Кому-то, кстати, вполне, так скажем, сознательно. И вот когда выяснилось, что покровитель упал, неприятели ожили и тут же решили взять реванш самым обыкновенным путем, обвинив медиков в том, что они, в общем, все шпионы. Если брат шпион, то, естественно, и остальные далеко от него ушли. И вообще, как там сказала эта милая женщина, это все фашистская семья. И покойный отец, он тоже вроде даже в черносотенцах состоял. Кстати, не состоял, да какая разница в этом? Вроде все сошлось. А брата надо вроде по каким-то законам, законов таких не было, выселить из города. Уж должности точно лишить. Самое любопытное в этой ситуации, что в общем вроде чего-то добились. Должности уж точно добились. Брат Борис Васильевич уехал, правда, профессорствовать в другой город и отказался, кстати, обратно вернуться, когда позвали. Но вот изобразить круг или клан Париных как кубло заговорщиков, вот это у них не вышло. Здесь сработал инстинкт самосохранения местных властей. Одно дело там где-то в столице разоблачили шпионов, так вот столица любого человека шпионом сделать может. А другое дело, когда вот у нас здесь под рукой, какие-то там враги свили свое гнездышко. За это, нехорошо, за это уж точно не погладят. Поэтому, значит, не было врагов, значит, не свили гнездышко. Значит, можно крепко обругать, в должности понизить, брошюрку к печати не допустить. В общем, проявить принципиальность. Но, тем не менее, доносчика не послушать. Постараться его не услышать. Получилось.
Для доносительницы получилось не очень удачно. В ходе проверок ее писем в обком выявились ее многочисленные должностные нарушения. Разбазаривание свыше 500 литров спирта, строительство на казенные средства ее личного гаража, незаконный прием на работу родственников, о чем я уже говорил, и многое другое. Правда, отделалась она легко, выговором. Можно сказать, повезло. Про Василия Парина, который в ту пору уже находился во Владимирском централе, сокамерники дали ему там кликуху «академик». Тоже, если рассуждать в категориях того времени, можно, наверное, сказать, что ему повезло. Во-первых, сидел в интеллигентной компании с сыном Леонида Андреева Даниилом, автором знаменитой ныне «Мистической розы мира», и с арестованным по ленинградскому делу ученым-секретарем Эрмитажа Львом Раковым. Вместе они в камере даже книгу сочинили «Новейший Плутарх». Это иллюстрированный биографический словарь воображаемых знаменитых деятелей всех стран и времен. А после смерти Сталина в 1953-м Парина досрочно освободили из заключения, а в 1955-м реабилитировали. И он еще успел стать одним из создателей советской космической медицины и членом Большой Академии Наук СССР. В общем, большим человеком. А доносившие на него и других маленькие. С ними-то что с течением времени происходило?
Фигура вот этого человека маленького была в те далекие времена вполне функциональной. Это вопрос о сигналах снизу, вопрос об обратной связи. Где-то к этому времени работники уже научились действовать в соответствии с приказами. Отчет повторял директиву. Что было на самом деле, понять было трудно и очень часто невозможно. В общем, врали уже напропалую. И вот появившийся вот этот, куда ни возьмись, появившийся тот самый маленький человек, давал те факты, которые по собственным каналам, официальным каналам, наверх уже не поступали. либо проверял. Его сведения можно было проверить поступившую информацию. То есть совершенно такая вот полезная фигура. Естественно, абсолютно ненавистная местным руководителям, да и ведомственным руководителям. Когда у него такое вот лицо заводилось, в общем, это было страшновато. Поэтому, кстати, расправились с ним достаточно жестоко.
Знаете, я никогда не забуду рассказанное мне поэтом Игорем Артеньевым. Надпись в начале 90-х на памятнике Ленину в Артеке. «Кинг-Конг жив».
Да нет, по-моему, все-таки скончался. Дело в том, что его после 53-го года ДОСТом изводили. Я имею в виду сложившуюся практику, согласно которой жалобы на своих непосредственных руководителей возвращались в те учреждения, в которых эти руководители работали. И поэтому заглядывать на генерала снизу вверх и говорить о генерале-то бяка через некоторое время, через поколение, уже стало занятием совершенно никчемным. И вместо массового явления остались одиночки. Совсем уже одиночки, отделенные от своих собратьев, сотоварищей и земляков, ну, вот такой стеной непонимания, пожатием плеч и размышлений на тему, ну, вот, с психиатра вызвать или нет. А вот жаловаться по начальству на своих соседей, использовать вот такие вот методы от власти, от чего-то, вот это сохранилось.
То есть жанр сохранился, а значит и наша серия «Скорость стука», «Доносы» имеет шанс на продолжение. Документы прошлого. В передаче принял участие доктор исторических наук профессор Олег Лейбович и были использованы материалы Государственного общественно-политического архива Пермской области. Продюсер передачи Андрей Амочкин, подготовил и вел ее Владимир Торц.
Советский родной холодец.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство, обращению и наказанию. Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».